говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, программу этого часа подготовил и ведет наш обозреватель Виктор Саулкин.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня мы с вами поговорим о сериале «Грозный», который прошел недавно по Первому российскому телеканалу. Откровенно говоря, после просмотра трейлера к фильму, это рекламный ролик, желание смотреть очередной фильм о русской истории, которую с нетерпением ждут миллионы, как говорили об этом сериале, не было никакого. Слишком еще свежи впечатления от незабываемого лунгинского шедевра «Царь». Лунгин в клевете на первого русского царя, на русскую историю, на русский народ сумел превзойти любого русофоба из Голливуда. До этого был сериал «Ишпая», после которого могло показаться, что режиссеры и сценаристы могут дать фору по невежеству любому российскому школьнику, ставшему несчастной жертвой ЕГЭ. Поэтому, увидев актера Маковецкого в гриме, напоминающем то ли Бабу-Ягу из фильмов сказок «Птушко», то ли Кощея Бессмертного, предположил, что ничего хорошего от этого фильма ждать не приходится. Первая серия, казалось, подтвердила эти опасения. Вот титры. 1547 год. Молодой царь Иван выбирает невесту, и перед нами появляется 40-летняя Яценко, изображающая молодого царя. Если вспомнить, что государь родился в 1530 году, ему было тогда 17 лет, то как-то не совсем соответствует. Но допустим, а вот царский свадебный пир. Объявляют подарки от турецкого султана. И появляется некая восточная танцовщица. Как факир пускает пламя изо рта на царя и царицу. Такое развлечение сегодня в некоторых ресторанах называют огненное шоу. За ней следом одалиска в костюме, напоминающем эскизы Бакста к балету «Байдарка», начинает исполнять танец живота перед молодыми царем и царицей, перед митрополитом Макарием и боярами. И вот вносят ларец с подарками. Не послы, а те же какие-то полуголые одалиски. Для тех, кто плохо представляет обычай этикет при дворе московских государей, скажу, что это так же реально, как если бы в Кремле на торжественном приеме у Сталина появились показательными выступлениями стриптизерши и запели негритянские рэперы. Уже из рекламных роликов сериала было понятно, что концепция автора фильма основана на 9-м томе Карамзина. Юный Иоанн, во всем слушая своих добрых советников, избранные Рады, созидал в первую половину царствования державу, проводил нужные реформы, но после смерти супруги царицы Анастасии удалил от себя добрых советников, окружил себя верными псами, опричниками, и всю вторую половину царствования разрушал все, что создавал до этого. Карамзин красочно описывает, как терзаемый манией преследований подозрительностью тиран проводил свой день в пытках и казнях. Воображению Карамзина нет предела, так как Иоанн Грозный должен был стать в его описании образцовым тираном, воплощением всех ужасов азиатской деспотии. Все писания Карамзина, надо сказать, основывались на обвинениях царя изменником Курбским или же исключительно на источниках иноземных авторов из враждебных России стран. Все остальные источники и документы Карамзин отвергал. Ему, кстати, некоторые современники об этом напоминали. А я напомню, что именно в годы Ливонской войны в Европе была развязана первая информационная кампания против России. В этом помогло изобретение печатного станка Гутенберга. И если почитать все, что писали в памфлетах о русском царе и русских людях в то время, то угрожающая мирной Европе страшная Московия и дикие орды московитов во главе с Иоанном Ужасным описаны более темными красками, чем страшный Мордор из «Властелина колец» Толкина. Многие современники Карамзина, особенно историки, понимали, что 9-й том его истории – это художественный вымысел, полный передергиваний и искажений письменных источников, полет фантазии, основанный на пристрастиях автора. Должен отметить, что все диалоги в 9-м томе Карамзина между митрополитом Филиппом и царем Иоанном имеют такую же степень достоверности, как, например, диалоги Анны Австрийской и герцога Бекингема в «Трех мушкетерах Дюма». Но в новом сериале «Грозный» надо отдать должное авторам, от Карамзина они все же отошли. С первых серий показали, что бояре интригуют, строят козни. Показали то, что в смерти первенца младенца Дмитрия виновата Ефросинья Старицкая. Показали, что и царицу Анастасию отравили. и бегство Курбского показано, его последующее подлое предательство своей страны, и заговор 1567 года Федорова Челяднина тоже показан, когда бояре хотели выдать во время войны своего царя польскому королю Сигизмунду. Зрители видят, как царь упорно борется за власть, утверждая новые порядки, а гордые бояре держатся за старые вольности. Но, братья и сестры, возникает вопрос, а ради чего весь фильм Грозный казнит вредных интриганов бояр? Только ли потому, что его ребенком после смерти матери Елены Глинской, отравленной боярами, всячески обижали и притесняли? А власть-то ему для чего? Только чтобы бояр прижать и отомстить за обиды детства? И вот идея фильма изложена ясно словами митрополита Макария. Он в фильме говорит: «С детства Иоанн боролся с тьмой, которая была внутри еще маленького царевича. Но царица Анастасия и умные советники, прежде всего благородный и честный Адашев, сдерживали, оказывается, эту тьму. А после отравления любимой супруги царь теряет контроль и, одержимый приступами этой тьмы, окружает себя верными псами – Вяземским и Басмановым. И вот наступает на экране темное время. Вяземский, Басманов, затем Малюта Скуратов со своими кровожадными разбойниками и опричниками казнят всех направо и налево, пользуясь помраченным рассудком и подозрительностью маниакальной царя. И вот на протяжении всего фильма полубезумный Иоанн каждую серию, диктуя дьяку песцу историю своего царствования, вспоминает свои грехи, предчувствуя после сожжения Москвы Девлет-Гиреем окончательную гибель государства. В фильме он разговаривает в помутнении рассудка то с несправедливо репрессированным Адашевым, то с митрополитом Макарием, а то у него мальчики кровавые в глазах. Полубезумный правитель хочет быть хорошим в фильме. Желает покаяться, но никому не верит, дрожит от страха. Мучения совести испытывает, но измениться не способен. И вот в конце, когда на Русь вновь надвигается крымская орда Девлет-Гирея, перепуганный тиран кается у гробницы любимой супруги, просит Бога не наказывать страну за его грехи. И воевода Воротынский, которого царь нашел в застенках НКВД, в застенках опричнин, не успели они просто умучить воеводу, наконец одерживает победу под Молодями, над Ордой и турками. Но в последней сцене фильма показано, как у Грозного вновь наступает помутнение, и он боится воевод победителей. А Берия, Малюта Скуратов, нашептывает тирану: «Возгордились, твою победу себе приписывают». То есть становится ясно, что репрессии в отношении воевод, чуть вновь не написал, сталинские репрессии против маршалов, будут продолжаться. Правда, в конечных титрах, в завершении фильма, говорится, что время было такое жестокое, в Европе тоже убивали, и в Варфоломеевскую ночь вспоминают. Вот, братья и сестры, вся эпоха в сериале «Грозный». Все правление первого русского царя – это постоянная борьба с боярами, пытки и казни. Вот так, по-видимому, и надо воспринимать свою историю. Ну, слава богу, хотя бы не настаивают на западной версии русской истории, согласно которой русская государственность, в отличие от государственности иных цивилизованных демократических стран и народов, является порождением кровавого тирана еще довище, которым был Иоанн IV, Иоанн III, Иоанн Ужасный. Но трудно уйти от впечатления, что создатели сериала о Грозном были воспитаны в годы многочисленных кампаний по десталинизации нашего общества. А как же в эпоху этого самого диктатора Сталина снимал свой фильм «Иоанн Грозный» Сергей Михайлович Эйзенштейн? Настоятельно советую всем пересмотреть хотя бы первые минуты картины Эйзенштейна. С первых титров картины Эйзенштейна сообщают, что фильм этот о человеке, который в XVI веке впервые объединил нашу страну, который из отдельных разобщенных и своекорыстных княжеств создал единое мощное государство, у полководца, который возвеличил военную славу нашей Родины на Востоке и на Западе, о государе, который для решения этих великих задач впервые возложил на себя венец царя всея Руси. И вот первый кадр фильма. Шапка Мономаха, скипетр и держава. Открываются царские врата Успенского собора, и выходит в сопровождении духовенства митрополит. Начинается на экране чин венчания на царство юного Иоанна. Звучит непрерывное молебное пение. Митрополит возглашает: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, весь народ, наполнивший Успенский собор, благоговейно кланяется». Митрополит торжественно произносит: «Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич, и нарекается боговенчанным царем московским и всея великие Руси самодержцем. Затем митрополит поочередно с молитвой вручает государю шапку Мономаха, царский венец, скипетр и державу, благословляет, и могучий протодиакон возглашает многое лето царю всея Руси, самодержцу Иоанну Васильевичу. Надо заметить, что протодиакон-то настоящий. Актер Максим Дормидонтович Михайлов, прославленный камерный оперный певец, бас профунда, самый низкий бас. Он с 2014 года был протодиаконом Русской Православной Церкви. И в 1930 году, не снимая сана, поступил в оперную труппу Всесоюзного комитета по радиовещанию. Был солистом. Затем солист Большого театра. Спел в 25 операх. В опере Борис Годунов исполнил роль Пимена. Протодиакон сана не снимал, но при этом стал народным артистом СССР, лауреатом двух сталинских премий. Когда он отошел ко Господу, патриарх Пимен благословил отпеть его после кончины в облачении и поминать как протодиакона. Кстати, перед смертью Михайлов принял монашеский постриг. Надо сказать, что облачение митрополита в картине Эйзенштейна выглядит вполне настоящим. Крест и панагия, как положено. А в рекламных роликах современного сериала «Грозный» гордо рассказывают о достоверности костюмов. Но почему-то митрополит Макарий на экране все время появляется без креста и без панагии. А чин венчания на царство в фильме Эйзенштейна, скажу вам, может удовлетворить самого взыскательного монархиста и знатока церковных обрядов. Время было советское, государство атеистическое, а все церковные моменты в историческом фильме изображены с православной точностью и явным благоговением. Сегодня время свободы, но ничего подобного в современном российском кино увидеть невозможно. Очень красивая сцена у Эйзенштейна, когда два царских друга, два боярина, Курбский и Калычев, осыпают золотыми монетами царя. Но главное не в том, как молодой Иоанн стоит под золотым дождем. Отметим, что великий актер Николай Черкасов загримирован действительно под юного 17-летнего царя. А главное то, что произносит юный Иоанн, обращаясь к народу, стоя в шапке Мономаха со скипетром и державой в руках. «Ныне, — говорит он, — впервые князь московский венец царя всея Руси на себя возлагает. Но дабы русскую землю в единой длани держать, сила нужна». И дальше царь Иоанн Васильевич говорит, что учреждает для этого стрелецкое войско. А сильная власть нужна, дабы выгнуть всем, кто единству державы российской противится. Ибо только при едином, сильном, слитном царстве внутри, твердым может быть и вовне. И напоминает, что верховье всех русских рек под нашей державой, а выход к морю в чужих руках. Приморские земли отцов и дедов наших, балтийские, от земли нашей отторгнуты. А посему в день сей венчаемся мы на владении и теми землями, что ныне до времени под другими государями находятся. Сразу ясно, в чем видит смысл своего венчания на царство юный Иоанн. Это созидание православной империи. Он завершает: «Два Рима пали, а третий Москва стоит, а четвертому не быть. И тому Риму третьему, державе московской, единым хозяином буду отныне я один». И вот, братья и сестры, с первых же сцен фильма все понятно о царе и его окружении. Мы видим и гнев в части бояр во главе с Ефросинией Старицкой, и недовольство иноземных послов, слышно, как они говорят: «Московский князь не имеет права на царский титул, папа не признает, император не признает, Европа не признает». А ливонский посол говорит: «Будет сильным, признают». И тут же многозначительно добавляет: «Надо, чтобы сильным он не был». Из первых кадров зрителю становится ясно, что происходит в 1547 году в Успенском соборе Кремля. Совершается судьбоносное для России событие. Ясно в фильме заявлены замыслы и цели, поставленные молодым царем и перед собой, и перед страной. Становится с первых кадров понятно, какие силы будут ему противодействовать. Я не пытаюсь, братья и сестры, сравнивать произведение великого Эйзенштейна с современными сериалами. Это было бы нелепо. Иная стилистика, иное время. Но все же, знаете, когда в этом сериале «Грозный» Федька Басманов на перо опричников пляшет на столе под пляску опричников на музыку Прокопьева из фильма «Эйзенштейна» и поет, помните, «Загуляли по боярам топоры, ой да говори, говори, «Говори да приговаривай, топора не приколачивай». Помните эту незабываемую сцену из Эйнштейна? То, глядя на это, невольно испытываешь чувство неловкости и вспоминаешь пушкинские строки. «Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародией бесчестит Алигьери». И пусть Эйзенштейн во многом исказил историческую правду в своем фильме, подчинял особенно во второй серии свой замысел творческой фантазии, пожалуй, даже гораздо в большей степени, чем авторы сериала. Но его театральная условность и символизм стали подлинной художественной классикой. Картина Эйзенштейна – явление советского и подлинная классика мирового кинематографа, даже если не соглашаться с его трактовкой образа царя Иоанна. А напомню, фильм создан в 1944 году. Но в одной пляске опричников Эйзенштейна буйной и зловещей силы опричников намного больше, чем во всех сценах казни и злодейств современного сериала. Но главное, братья и сестры, в картине Эйзенштейна есть действительно трагическая личность грозного царя. Есть и трагическая, и величественная эпоха. И Николаем Черкасовым, великим актером нашим, создан необыкновенно могучий, величественный и трагический в своем одиночестве образ грозного царя. А что же в современном сериале? Не то зловещий тиран, не то впечатлительный неврастенник, потерявший любимую жену и попавший после этого под влияние плохой компании. Ну ладно, трактуйте образ царя, как желаете. Теперь у каждого автора свое право. Но хотя бы намекнуть на великие свершения царствования грозного царя можно? Разве из 8 серий грозного можно составить представление хотя бы и малейшее о величественной эпохе, когда созидалась великая держава? А ведь заявлено было как масштабный сериал о русской истории. А разве в нем изображено это величественное трагическое время на грядущее столетие до наших дней, определившее судьбу русской земли? Для любого историка ясно, что основы могущества российской державы были заложены в царствовании Иоанна Васильевича Грозного. Это настолько очевидно, что даже самые явные недоброжелатели Грозного не пытаются оспаривать эту истину. Надо понимать, что сотворил первый русский царь Иоанн Васильевич для всего мира во время своего правления, создав православное русское царство. Он сумел сохранить восточно-христианскую цивилизацию, без которой немыслимо существование всего мира. После крушения православной Восточно-Римской империи в разоренном Константинополе в то время по Святой Софии уже расхаживали турки, и город оглашали вопли муэзина. Пали под ударами османов сербско-болгарские православные царства. Древние христианские земли Малой Азии были давно захвачены войнами ислама. И в Риме торжествовали. Восточные схизматики, как они называли православных, разгромлены. Осталось княжество Московское. Но Русь где-то там далеко, в дремучих лесах на севере, отрезана от морей, зажата между сильными соседями Запада, Польшей, Литвой, Ливонским орденом. С востока ее терзают татары. Но внезапно для всех, как сказано у Аполлона Майкова в его стихотворении «У гробницы Грозного», и царство новое пред их очами встало. Оно не прихотью явилось на свет. В нем ни одной Руси спасения завет. В нем церкви истинной, хоруквь и меч и сила. Единоверных скорбь, что быть ему молила. Венчался на царство в 1547 году молодой русский государь по чину византийских императоров несамочинно. Великий князь Московский, святитель Московский Макарий испросили на это благословение всех православных патриархов, чьи епархии уже были под властью мусульман. Государь поднял лабарум, это знамя святого Константина Великого, выпавшее из рук последнего византийского императора Константина, который погиб с мечом в руках в сражении с турками на стенах Константинополя Царьграда. И враги православной веры никогда не простят грозному царю созидание царства, в котором столетиями была церкви истинной, хоруквь и меч и сила. Оценивая правление любого правителя, необходимо сравнивать, какое государство получил он в начале своего царствования, и то, какое оставил страну после своей кончины. При этом нельзя не обращать внимания на внешнеполитическую обстановку, на угрозы и вызовы, которые стояли перед страной в то время. А давайте вспомним, что же творилось на Руси, когда начинал царствовать юный государь Иоанн Васильевич. Бояре, потомки удельных князей, Рюриковичи и Гедиминовичи, считали себя равными, хотя и младшими по сравнению с великим князем, но законными государями русской земли. После смерти Василия III была отравлена мать Иоанна, Елена Глинская, и эти княжата едва не растащили Русь на уделы вновь. В борьбе за власть друг с другом боярские кланы нещадно грабили страну, присваивали себе все большие и большие привилегии, свободы. Законы не исполнялись, детям боярским и воинским слугам не платили жалования, служить, естественно, никто не хотел, глядя на то, что творится, как сегодня бы сказали, наверху, в Кремле, а там воровство, жажда личного обогащения и отсутствие правды и закона. Народ разбегался из городов от беззакония и произвола наместников. Умножились, как писали, татьба и разбой. В общем, полный набор достоинств олигархического правления, хорошо нам знакомы. Могущество государства было подорвано. Враги на Западе и в Востоке это тут же почувствовали. Казанские татары год за годом безнаказанно опустошали и грабили земли русских княжеств. Разоряли монастыри даже на русском севере. Уводили людей в плен, жгли села у самой Москвы. А бояре, потомки удельных князей, не обращали внимания на малолетнего великого князя и творили на Руси все, что желали. Но возмужал воспитанник митрополита Макария, государь Иоанн Васильевич, и, венчавшись на царство в 17 лет, государь с лобного места просит прощения у народа за то, что творилось во время его малолетства, и призывает всех простить друг друга и отныне жить по правде Божией, как следует православным христианам. Обещает, что отныне твердо будет стоять на страже правды и закона, защищать всех своих подданных, и дворян, и крестьян, и посадских людей от произвола и насилия бояр. Все историки признают великие свершения молодого царя Иоанна Васильевича в строительстве русского государства. Эти достижения признают и те, кто считает Иоанна IV чудовищем. Это неудивительно, братья и сестры, потому что государственные деяния грозного царя не просто грандиозны, они определили будущее русской державы, заложили на века основу ее самобытности. Россия, наследница Восточно-Римской империи, приняла на себя служение православной империи именно при юном государе Иоанне IV. Митрополит Макарий и государь Иоанн Васильевич определяют в те годы смысл земного служения русского народа Богу. Россия, Третий Рим, русская земля, Святая Русь. В мае 1551 года молодой царь созывает церковный собор по примеру византийских императоров. Собор 1551 года именуют Стоглавым. По уважениям Стоглавого собора русская православная церковь будет жить столетиями. На соборе были прославлены около 40 святых угодников Божьих, в том числе, кстати, святой благоверный князь Александр Невский. А что означало в то время для русской земли прославление такого сонма святых? Местночтимые угодники Божии становились общерусскими святыми. Созидается пространство единой Святой Руси. Но на Стоглавом соборе заботились не только о духовном просвещении народа, но большое внимание уделяли и благотворительности, делам милосердия. Было решено устраивать богадельни для нищих и престарелых. Был введен особый налог для выкупа пленных, и государство, и церковь выкупали у крымцев, и ногайцев, и казанских татар, русских людей, введенных в плен во время набегов. Стоглавый собор утвердил судебник царя Иоанна IV. На соборе рассматривались не только важнейшие вопросы жизни церкви, вопросы богослужения, устроения жизни клира, не только новые законы, но абсолютно все стороны жизни и быта русских людей того времени. Главной задачей Стоглавого собора было устроение всей жизни Московской Руси в соответствии с заповедями Христовыми и учением Церкви. Потому что не было больше Царьграда Константинополя, на который всегда ориентировалась Русь, и ответственность за судьбу Православной Церкви принимали на себя русские люди. Этому великому послушанию должна была соответствовать вся жизнь народа. Одного этого деяния, братья и сестры, созыва и проведения Стоглавого собора должно быть достаточно, чтобы оценить то, что сделал для церкви царь Иоанн Васильевич. На соборе 1551 года было установлено, что отныне во всех уездах сам народ избирает для себя власть. жители Губы, так тогда назывался округ, состоящий из нескольких селений, собирая все миром, избирали местную власть, губных старост. Старост избирали из служивых людей, храбрых, хорошо владевших оружием, детей боярских, либо крестьян. Губных старост часто сравнивают с шерифами на Западе. Они действительно расследовали уголовные дела, должны были быть людьми не только смелыми, сильной воли, но и честными, порядочными, пользоваться доверием людей. Народом избирались и помощники губных старост, целовальники, то есть те, кто присягал целуя креста Евангелия. Губные старосты давали присягу в Москве. Это подчеркивало значение избранных народом старост, их важную роль в установлении порядка в государстве. Государевы наместники, что интересно, не имели права вмешиваться в дела губных старост. Но и выборные от народа не могли вмешиваться в дела государевых людей. Это было, братья и сестры, то самое настоящее разделение ветвей власти, о котором, как о недостижимом идеале, мечтают российские либералы. Это и была самая настоящая демократия, в отсутствии которой постоянно упрекают Россию. Народ выбирал в земскую власть тех, кого знал и кому доверял. Молодой государь Иоанн Васильевич заложил основу самоуправления русских земель. Государь созвал первый земский собор, чтобы весь народ, все сословия вместе с самодержцем, помазанником Божиим, соборно и единодушно решали судьбу России и свободной волей служили Богу. Сегодня принято со всех трибун упоминать о традициях русской соборности. Патриарх наш является сопредседателем Всемирного русского собора. Ну, давайте вспомним, кто созвал первый земский собор? Кто затем постоянно на протяжении своего царствования, всего царствования, собирал на земские соборы представителей всех сословий и всех земель Руси, чтобы решать важнейшие вопросы и внешней, и внутренней политики? Ну, как-то трудно объяснить это деяние, если считать, что его совершал жестокий тиран, утверждавший деспотический образ правления. Но мы видим, что государь Иоанн Васильевич в течение всего царствования созывает земские соборы, желая внимать голосу всей русской земли. Кстати, судебник царя Иоанна Васильевича – самый мягкий судебников Московской Руси из всех судебников, составленных до царствования Иоанна Грозного и всех изданных позднее. Законы были установлены справедливо и твердо соблюдались. Суды по важным делам на Руси вершили воеводы, а в более мелких конфликтах и преступлениях разбирались губные старосты. Но во всех судах заседали выборные люди от посадских и крестьян, по 5-6, как сказано, добрых и смысленных людей. Это были самые настоящие суды присяжных. Но разве, братья и сестры, в учебниках истории пишут, что суд присяжных был в России уже в царствование государя Иоанна Васильевича Грозного? Но не вписывается это в либеральную версию варварской России с вечно отсталым бесправным народом. Русскую судебную систему по праву очень высоко оценивали иностранцы. Можно приводить цитаты англичан, Ченслера, Флетчера, Адама Алиари. Они считали ее более справедливой и действенной, чем в своих странах. А в 1566 году, вскоре после учреждения опричнины, государь созывает земский собор. Съезжаются бояре, духовенство, дворяне, служилые люди, купцы, представители всех сословий московского государства. И государь советуется с соборянами о том, стоит ли продолжать тяжелую войну на западных рубежах. Мы видим, как этот правитель, ославленный как тиран, уже после учреждения опричнины, принимая важнейшие государственные решения, стремится услышать голос всей русской земли. Советуется с представителем всех сословий. Ни в одной из европейских стран в ту эпоху, братья и сестры, ничего подобного не могло быть. На волю всего народа опирался грозный царь, ограничивая боярские вольности и стараясь установить твердый порядок в московском государстве. Вот в сериале как-то очень мимоходом сказано о учреждении Стрелецкого войска. Это первая регулярная армия на Руси. Это признают все военные историки. Сказано, но как-то очень невразумительно. А ведь военные реформы государя, создание Стрелецкого войска, попытки упразднить местничество воевод, создание поместной конницы многочисленной, позволили решить царю Иоанну Васильевичу важнейшие задачи, которые он ставил перед собой, перед страной. О таком важнейшем событии нашей истории, как взятие Казани, в сериале также сказано мимоходом. А ведь это, братья и сестры, была величайшая победа, которая подвела итоги противостояния Руси и Золотой Орды. Именно после взятия Казани и Астрахани упразднению этих ханств, осколков Орды, терзавших русские земли набегами, Волга-матушка стала великой русской рекой. Казань была в то время сильным и опасным врагом, а были еще Астраханское ханство, Крым, Ногай и Сибирское ханство. Турецкие султаны считали себя покровителями всех мусульман, тем более родственных тюркских государств. Османы присылали в Казань артиллерию, а Крымское ханство уже было вассалом Турецкой империи. Вполне вероятно было воссоздание из-за обломков Золотой Орды мощного союза татарских государств, вассальных Османской порте. Турецкая империя простиралась бы тогда от Алжира до Сибирского ханства, о чем, кстати, сегодня мечтает новый султан Реджеп Эрдоган. Некоторые западные историки считают взятие царем Иоанном Грозным Казани первой и очень важной победой, остановившей наступление ислама на христианскую Европу. А какое представление дает сериал о той титанической борьбе, которую пришлось вести русскому государству одновременно с многочисленными и сильными врагами на Востоке и на Западе? Ну, в сериале набежал крымский хан Девлет-Гирей и жег Москву, а царь, как там сказано, испугался дать ему сражение, чтобы не потерять войска. Но ведь это ложь от начала до конца. Основные силы русского войска в это время были сосредоточены в Ливонии. Они многочисленные полки, всего 6 тысяч, в это время стерегли рубежи на Оке, береговая рать, и держали оборону на засечной черте. Но они на этих укреплениях вполне могли бы сдержать 40-тысячную крымскую конницу, если бы не измена. Девлет-Гирей, которого изменники провели в обход русской обороны, измена помогла ему. Внезапно появился у Москвы и сжег посад, а ветер был очень неблагоприятный, перенес огонь в город, и поэтому было очень много жертв. Надо сказать, что царя в это время в Москве не было. Но на следующий год, когда Девлет-Гирей вместе со всей Крымской Ордой, Ногайской Ордой, отрядами турецких янычар шел завоевывать Москву, и состоялась знаменитая битва при Молодях. Земский воевода Михаил Воротынский и опричный воевода Дмитрий Хворостинин, имея вчетверо меньше войск, чем у врага, в необыкновенно упорном и ожесточеннейшем сражении, которое, заметим, длилось 3 дня, не просто разгромили, но полностью уничтожили Крымскую Орду и турецких янычар. Крымские набеги прекратились на десятилетия, пока не подросло новое поколение. А до этого в 1569 году провалился поход крымско-турецкой армии на Астрахань. Османская армия почти полностью погибла тогда. И в Турции стало ясно всем, что пора прекратить попытки воевать с московитами. Напомню, что вся Европа в то время трепетала перед турками. О том же, как в сериале рассказывается о битве, и как показывают это грандиозное сражение, сравнимое по значению с Куликовской битвой, знаете, братья и сестры, говорить даже не хочется. Могу сказать только одно. Разучились снимать масштабные батальные сцены в российском кино. Судя по всему, в современном нашем кинематографе никто не собирается батальные сцены снимать масштабные. То ли бюджет не позволяет, то ли не умеет. Но хотя бы знаменитую подвижную крепость «Гуляй-город» можно было хоть как-то изобразить, а не показывать вазы с мешками и заборы с каких-то досок. О Ливонской войне в сериале тоже сказано мимоходом. Мол, начиналось все успешно, а потом возникли трудности. Только Курбский сдерживал Литву, как показано, от вступления в войну, посылая кошелек с деньгами на подкуп вельможных панов. О причинах войны тоже сказано не очень вразумительно. А дело в том, что в то время по благословению Рима организовано было то, что сегодня назвали бы экономической блокадой и эмбарго на поставки технологий и стратегического сырья в Россию. На Западе, как и сегодня, сознательно старались помешать русскому государству окрепнуть, преодолеть последствия ордынского ига и потери выхода к морям. На самом деле государь, начиная войну на Западе, успешно и очень быстро сокрушил Ливонский орден. Россия вышла к Балтийскому морю. Но против России развернули информационную войну и германский император, и папский Рим. И, разумеется, как и в наши дни, больше всех усердствовала Польша, запугивая Европу вторжением диких орд московитов. Поляки же знали, чьи земли они прихватили. Напомню, что русские войска сражались за свои отчины и дедины, исконные русские земли, отторгнутые западными соседями во время ордынского ига. Рим в то время содействовал слиянию Литвы и Польши в единую могущественную Речь Посполитую. Папа благословил избрать польским королем прославленного венгерского полководца Стефана Батория и благословил ему меч для крестового похода на Москву. Сумев объединить заклятых друзей, Польшу с Литвой и Швецию, Рим благословлял и поддерживал упорную многолетнюю войну с Москвой. В войне против России помогала Германия и Венгрия. Представляете, братья и сестры, России приходилось одновременно, сражаясь с мощными врагами на Западе, вести войну с Крымом и Османской империей. Ну, ясно, что все это отразить в сериале невозможно. Но в кратких комментариях каждой серии, хотя бы за кадровым голосом, титрами, можно было сообщить зрителю о том, что происходило в то время, в те годы. Чтобы было понятно, какими трудами, жертвами и подвигами созидалось русское государство. Ради чего велась эта титаническая борьба? Ведь авторы сериала обещали нам масштабное историческое повествование. Что толку в рекламных роликах удивлять зрителей рассказами о том, как художники старались воссоздать точные копии старинных костюмов, а пекари готовили актерам пироги по рецептам XVI века? Да пусть хоть гамбургами из Макдональдса питаются. Лишь бы историю подлинную отобразили. Военный историк Антонович Персновский в своем знаменитом труде «История русской армии» писал о том, что России все время своего существования постоянно приходилось бороться с двумя врагами. Первый враг, враг восточный, писал он, вспоминал турок, которые, покорив пол Европы, превратили Царьград в Стамбул, тем самым став поперек нашего исторического пути. Второй враг – враг западный, писал Керсновский. И писал он, что царю Иоанну удалось сокрушить восточного врага, покорение Казани в истории христианства, пишет Керсновский, праздник не меньше, чем битва при Лепанто и освобождение Вены. Однако борьба с западным врагом, вначале успешной, оказалась под конец ему не под силам. В Ливонской войне действительно победу удержать не удалось. Но и благословленная Римом коалиция могущественнейших европейских держав во главе со знаменитым полководцем Стефаном Баторием не удалось сокрушить Московское царство, как надеялись в Риме. Россия выстояла, хотя молодое государство, созданное царем Иоанном Васильевичем, в то время находилось лишь в начале своего становления. Но, братья и сестры, был у России, да и есть сегодня, еще один враг, пожалуй, более страшный, чем враги Запада и Востока. Отец царя Иоанна Грозного, государь Василий III, говорил: «У русского народа есть три врага – басурманство, латинство и сильные люди своей земли». И царю Иоанну Васильевичу удалось одержать победу над этим третьим врагом, как показывает история России, самым опасным для нашей страны. Во всяком случае, этому третьему врагу удалось вергнуть Россию в смуту в начале 17 века, а затем в феврале 17 и в августе 91 дважды за одно 20-е столетие вновь привести к катастрофе русское государство. Дело в том, что на Руси в годы малолетства Иоанна Васильевича устанавливались порядки, которые потом восторжествовали в польско-литовском государстве. Всевластие вельмож и магнатов, и их слуг из мелкой шляхты, и полное бесправие остального населения. А мы знаем, чем закончила Речь Посполита. В представлении сильных людей русской земли грозный царь присвоил себе незаконное право, как они думали, не считаясь князьями и боярами, самовластно решать державные дела. И государь Иоанн Васильевич пытался убедить бояр в необходимости самодержавной власти. Он писал: «Если управляемые будут не под единой властью, то хотя бы они в отдельности были и храбры, и разумны, общее правление окажется подобно женскому безумию». Царь Иоанн Васильевич, будучи человеком широко образованным, обладая необыкновенно глубокими знаниями в богословских вопросах, в древней истории, истории Рима и Византии, в истории церкви, упорно пытался убедить бояр в богоустановленности самодержавной власти и необходимости самодержавия для блага государства и народа. Давайте представим, что ожидало бы Россию, если бы грозному царю не удалось тогда сломить сопротивление княжат и бояр. В состоянии раздробленности наша страна не имела ни малейшего шанса сохраниться как независимое государство. Восторжествуя так любимой отечественными либералами, вечевая новгородская демократия, которую они превозносят, демократия, кстати, торговой республики, и мечты бояр о шляхетских вольностях, таких же, как у магнатов Речи Посполитой, Россия была бы неминуемо разорвана на части более сильными соседями. Юный государь, вступив на престол, просил народ по-христиански простить своим лиходеям все, что было, и обещал, что больше не допустит в государстве подобного беззакония. Реформы самодержавного государя были необходимы для укрепления военной мощи государства, а без военной мощи Россия не устояла бы тогда. Без реформ устроения земли никогда бы не удалось создать многочисленную дворянскую поместную конницу. Ну а бояре и княжата, конечно, были против этих реформ, которые ограничивали их власть. Но искоренение пережитков удельного времени благотворно сказалось не только на военной мощи, но и на экономическом развитии страны. Единые законы по всей территории государства, земское самоуправление, честный суд – все это способствовало созданию, как сказали бы сегодня, общерусского рынка. Быстро развивалось в царствование грозного царя железнорудное дело, солеварение, суконное, кожевенное производство. Лили прекрасные пушки на пушечном дворе. Через русский порт в Нарве появилась возможность русским купцам выйти в Балтийское море, торговать с Германией, Швецией, Голландией, Францией, Испанией. По Волге, которая стала полностью русской рекой, шла торговля с Востоком. Через русский север развивалась бойкая торговля с Англией. В Англию шли суда, нагруженные русским льном, воском, пенькой, мехами, корабельным мачтовым лесом. Неудивительно, что государь Иван Васильевич мог спокойно собирать земские соборы, опираясь в своих действиях на волю народа. Но тяготы на народ, конечно, легли очень тяжелые. Мы представляем, это можно прочесть в летописях, в учебниках. Но все же на соборе 1566 года представители служилых людей, купечества, городских посадов вместе с боярами, дворянами и духовенством решают продолжать Ливонскую войну. И поместное дворянство служило люди, купцы, промышленники, ремесленники, на которых ложилось тогда дополнительное бремя военных расходов и тяготы войны, поддержали все же государя. Потому что они понимали, что царь ведет войну не ради своих амбиций, но отстаивает интересы всей русской земли. Потому что на Руси помнили, как Ливонский орден, города Ганзы душили русскую торговлю на Балтике. Что бы ни говорили о Прищнино, хоть и были, конечно, и репрессии тяжелые, и кровь лилась, но опричнина, учрежденная грозным царем, позволила государю воплотить замыслы по переустройству жизни Московской Руси и свою историческую задачу выполнила. В государственном и общественном устройстве Московской Руси произошли важнейшие изменения. Возврат к старым порядкам был невозможен, и опричнина упразднил государь. Хотя, скажем, в смуту бояре пытались взять реванш, но в смуту, мы помним, русскую землю спасло земское ополчение. И на земском соборе народ восстановил самодержавие. Был избран родич первой жены грозного царя Михаил Федорович Романов. Выстраивалась с царем Иоанном Васильевичем прочная основа русского государства. Государь, правящий вместе с земским собором, бояре и дворяне, служилое воинское сословие, которое защищает русскую землю. Кстати, служивые люди почувствовали себя тогда государевыми людьми, и это название «государевы люди» осталось почетным и в нашем дни. При грозном царе дети боярские, дворяне и стрельцы перестали бедствовать, они чувствовали заботу государя. И крестьяне-земледельцы на русской земле, которые пашут землю, сеют хлеб и вместе с посадскими людьми, купцами-ремесленниками платят государственные налоги, подати. Вот что происходило тогда на Руси. При всех тяготах, лишениях, и моры были, и в тяжелое время неурожаи были, и война многолетняя тяжелейшая. Но неудивительно, что народ в своих песнях и былинах так высоко оценивает царствование государя Иоанна Васильевича. Карамзин не случайно вынужден написать, что память народная оказалась добрее. Потомки князей и бояр, пострадавших в царствовании Иоанна IV, сохранили память о грозном, как о жестоком, несправедливом тиране. А народ помнит иначе. Итоги правления царя Иоанна Васильевича Грозного, которые невозможно оспорить, основаны 150 городов и крепостей, в их числе Архангельск, Арзамас, Воронеж, Орел, Уфа, построены 60 монастырей и 40 церквей, и Покровский собор, храм Василия Блаженного на Красной площади. расцвет церковного зодчества в эти годы, расцвет иконописи. Надо отдать должное создателям сериала «Братья и сестры». Они показали, что задуман и создан знаменитый храм Покрова на Рву Василия Блаженного был государем и митрополитом Макарием. Потому что историки безуспешно пытаются найти легендарных зодчих Барму и Постника, а митрополит Тихон Шевкунов высказал блестящую загадку, почему эти попытки не дают результатов. Барма, он считает, это псевдоним того, чьей волей встал на Красной площади храм Василия Блаженного, потому что царские бармы носил государь, а Постник – это святой митрополит Макарий, чьи молитвы сопровождали возведение чудесного храма. Кстати, показано в фильме участие государя и митрополита в поддержке трудов первопечатника Ивана Федорова. А давайте подумаем, что означало основание в царствование царя Иоанна Васильевича 155 новых городов и крепостей. После победы над Казанским и Астраханским ханствами Россия расширила свои пределы на восток и на юг. Чтобы люди могли спокойно жить и трудиться, границу прикрыли системы засек, валов, рвов, частоколов. Это большая засечная черта. Конечно, это требовало огромных усилий, огромного труда. Но засечная черта отодвинула границу далеко на юг, и около 100 тысяч квадратных километров могли распахивать русские крестьяне, не опасаясь внезапных набегов степных хищников. За укреплениями засечной черты строились города, крестьяне пахали землю и растили хлеб. Территория России увеличилась, представьте себе, почти вдвое, с 2,8 миллионов до 5,4 миллионов квадратных километров. По площади именно в то время Русь стала крупнейшим государством Европы. Были присоединены Среднее и Нижнее Поволжье, Урал. А в конце царствования государя Иоанна Васильевича Ермак Тимофеевич громит сибирское ханство Кучума, последний осколок Орды, и присоединяет к России Западную Сибирь. Ломоносов пророчески сказал: «Могущество России Сибирью прирастать будет». Что мы сегодня и видим. Задумаемся, разве о подобных величайших свершениях царствования грозного царя, о эпохе, определившей будущую судьбу великой российской державы, не должно быть хотя бы упомянуто в сериале под названием «Грозный». Никто уже не пытается опровергать, кстати, даже из либеральных источников, что среди своих современников государь Иоанн Васильевич не только не выделялся особой жестокостью, но по сравнению с Карлом IX, Екатериной Медичи, Генрихом VIII, королевой Елизаветой был на редкость гуманным правителем для того времени. Масштабы того, что творили эти европейские правители, ни в какое сравнение не идут с тем, что в то время происходило на Руси. Но на Западе все, что творили эти короли, считается естественным для той суровой эпохи. Покажите мне, братья и сестры, хотя бы один английский фильм, где королеву Елизавету не показывают с огромной симпатией, уважением и любовью. В те годы великие тяготы многолетней Ливонской войны, татарских нашествий, тяжелые труды строительства новых городов и крепостей – засечные черты пришлось вынести на своих плечах представителям всех сословий русского государства, и крестьянам, и детям боярским, и дворянству, и духовенству. Русские люди в ту эпоху принесли великие жертвы ради строительства независимой и могучей русской державы. Но народная память отличается особенной мудростью, и народ оценивает правление государей с точки зрения вечности и жизни всех поколений, и прошлых, и будущих. Аполлон Григорьевич Майков в своем стихотворении «У гробницы Грозного» пишет: «И памятуйте вы, все то, что строил он строил на века, где взвел до половины, где указал пути. И труд был довершен уж подвигом Петра, умом Екатерины и вашим веком». Все последние годы либеральные кинокритики пытались внушить, что при Сталине советский кинематограф в исторических лентах старался закрепить идеологические мифы. Но с тех пор исторических фильмов, равных Александру Невскому, Эйзенштейну, Суворову, Ушакову, «Корабли штурмуют бастионы», никто так и не снял. Дождемся ли, братья и сестры, мы с вами, когда в российском кинематографе появятся подобные идеологические мифы? Поэтому сегодня, учитывая ожесточенность информационной войны против России, попытки исказить нашу историю, необходимы такие фильмы, которые заставляли бы молодежь гордиться своей историей, грандиозными свершениями великих предков, построивших и оставивших нам в наследство великую державу. Кстати, о названии царя Грозным. На Западе переводят «Терибль, ужасный». На самом деле Архангела Михаила церковь именует Грозный, воевода небесных сил. Поэтому понятно, почему государь Иоанна III Васильевича Великого, как и его внука государя Иоанна IV Васильевича, называли грозными царями. Представления русского народа, самодержавные правители русской земли, были тесно связаны с грозным архистратигом Михаилом, которому, кстати, канонно писал царь Иоанн Васильевич Грозный. Царская гроза в сознании русских людей была неразрывно связана с Божьей грозой. Многие иностранцы на протяжении веков отмечали поражавшую их преданность русских своему царю. В этом они видели залог многих успехов и Московского царства, и Российской империи. А Россия должна благодарить за твердое монархическое сознание русского народа первого помазанника Божия на престоле, царя Иоанна IV, и его воспитателя, святого Макария, святителя Московского. Именно святитель Макарий вместе с царем Иоанном Васильевичем дали русским людям идеал, к которому стремились, ради которого совершали подвиги, переносили все труды и лишения. Это идеал Святой Руси. Мы настолько привыкли к тому, что русская земля – это Святая Русь, а Москва – Третий Рим, что сегодня даже не осознаем значение того, что совершил грозный царь и великий святитель Макарий. Сегодня принято мыслить категориями различных цивилизаций, и с полным правом можно утверждать, что русский царь Иоанн Васильевич Грозный сохранил восточно-христианскую цивилизацию. Итальянцы в то время писали: «Все греки, сербы, болгары уповают и надеются только на русского царя, от него ждут освобождения». И вот прошло почти 5 веков. Погибло православное русское царство. На месте Российской империи 80 лет существовал атеистический Советский Союз. Но и сегодня все понимают, что судьбы вселенского православия неразрывно связаны с судьбой России. С надеждой смотрят на север православные греки, сербы, румыны, болгары, все, кто сохранил веру. Да и сохранившие веру благочестивые католики, протестанты в Италии, Германии, Франции и Польше открыто говорят, что судьба всей христианской европейской цивилизации в современном постхристианском мире, как его называют на Западе, зависит от возрождения православной веры в России. Но сегодня, братья и сестры, это настолько очевидно, что спорить с этим невозможно. Государь Иоанн Васильевич Грозный назвал смысл земного служения русского народа Богу. Русское царство – это оплот Вселенской Церкви. И царь Иоанн Грозный воспринимал эту задачу как послушание, данное Богом русскому народу. И мы с вами должны помнить, что никто с русских людей этого послушания не снимал. И живем мы с вами, дорогие братья и сестры, на земле Святой Руси, дома Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица, спаси нас! Yeah.
нашей студии был обозреватель радиостанции «Радонеж» Виктор Саулкин. Еще одна скорбная весть, еще одна просьба, чтобы вы помолились о упокоении нашего постоянного автора Валерия Павловича Филимонова, упокоившегося на 75-м году жизни в первый день зимы. Валерия Павловича наши постоянные слушатели хорошо знают. Он известный писатель, публицист, агиограф. К юбилейному архиерейскому собору 2000 года его стараниями были подготовлены материалы к канонизации и написано «Жития старца иеросхимонаха Серафима Муравьева Вырицкого, новомученика протоиерея философа Арнацкого и же с ним убиенных чад». Валерий Павлович Филимонов написал также «Жития преподобного Варнавы Гефсиманского чудотворца, исповедника протоиерея Алексия Кибардина, старицы схимонахини Марии Маковкиной, повесть о преподобном Феодосии Иерусалимском». Словом, перечислять все труды и заслуги Валерия Павловича не хватит, наверное, целого часа. Длинная была жизнь, достойная была жизнь. В качестве эксперта Валерий Павлович принимал участие в межсоборном присутствии Русской Православной Церкви при подготовке документа о позиции Церкви в связи с развитием технологий учета и обработки персональных данных. И этой теме он посвятил множество программ, которые звучали и на волнах нашей радиостанции «Радонеж». В связи с 70-летием Валерий Павлович был удостоен патриаршей награды ордена святителя Макария, митрополита Московского, медали преподобного Серафима Вырицкого за жертвенные труды. Радиостанция «Радонеж» выражает соболезнования вдове Валерия Павловича Ларисе Пахомьевне, родным и близким писателя. Да упокоит Господь Бог раба своего Валерия в селениях праведных, простит его согрешения, вольные и невольные.